Ну, погнали.
Спасибо. Меня зовут Дима, я алкоголик, наркоман.
Привет, Дима.
Начну, наверное, немножко с истории своего употребления, с истории своей болезни. Родился и рос я в семье, как, возможно, и многие из нас, деструктивной, как их называют. Это папа военный, мама медик. Вот. И отец всегда пропадал в командировках постоянно, и в основном моим воспитанием, ну, по мере возможности, занималась мама. Вот. То есть я рос со стороны женского воспитания, как бы не обделён именно женским вниманием, такой слегка балованный. Вот. Но и тем не менее я наблюдал, как потихоньку наблюдал, как когда отец возвращался с командировок и в своем этом напряжении армейском срывался на маму, уходил в употребление. Вот. Он периодически ее мог и кулаком приложить. И всегда думал, что я таким не буду и не стану. Вот, по мере как бы своего взросления, становления, вот, пробовал там первый алкоголь, это игристое еще было мне, наверное, лет 5. А бабушка мне чуть-чуть налила, я попробовал, и мне вот это ощущение очень понравилось. Какое-то ощущение эйфории. Я тогда еще говорил, что типа бабушка меня ум обманывает. Я не понимал состояния, но оно меня очень сильно привлекло. Вот, уже в школе, ну, ближе к старшим классам, слабые алкогольные напитки появились. И тогда я еще не понимал, это уже сейчас я отслеживаю. Я понимаю, что тогда уже у меня не было тормозов. То есть появлялась тяга после попадания алкоголя в организм. Если ребятам нужны были небольшие объемы, то есть там 0,5 литр, у меня это всегда было... Двушка крепкого, вообще без проблем. Вот. И так потихоньку, в принципе, был предоставлен сам себе. И уже к завершению школы, школьной скамьи, я попробовал крепкий алкоголь. Тогда вот мой мир заиграл совсем по-другому. Это был кайф, это было круто. Появлялась смелость познакомиться с девушками, какие-то решения принять, правильные, неправильные, но, тем не менее, алкоголь очень сильно раскрепощал и давал расслабление, и, опять же, вот это вот состояние эйфории. Было очень круто, было очень здорово. Но на тех порах еще я не похмелялся потихоньку. Организм был еще, естественно, молодой, но когда начали появляться какие-то отходники, я не похмелялся вообще. То есть, в принципе, и тут в один прекрасный день после Нового года, когда я просто не мог стоять на ногах, я домой пришел с ребятами, я был в умат вообще. Я упал просто на пол. Меня мама раздела, закинула в комнату, и на следующий день я просто лежал, умирал. Я вот помню до сих пор эти ощущения, насколько это было тяжело. И отец пришел и сказал, говорит, ну, что ты, говорит, тут болеешь весь? Говорит, Надь, рюмку, говорит, похмелись, и все пройдет. Я не хотел, но я это сделал. И, боже, какое чудо! Блин, все как рукой сняло. Замечательно, это ж можно тогда и не болеть, и не страдать. И, скажем так, понеслось. А в институте, естественно, ну, опять же, все это было как развлечение, расслабление, удовольствие. Это было пару раз в неделю, всякие дискотеки и так далее. Вот. Все было весьма забавно. После института, ну как даже после института, я отчислился, даже не понимал из-за чего, в принципе. Но опять же, из-за своих вот этих развлечений. Вот. И отец сказал, что, ну, знаешь, дорогой, такой крутой, любишь погулять, ну, плати за учебу сам. Вот. Я устроился на работу, перевелся на заочку, устроился на работу. Пошли свои деньги, причем весьма неплохие. зарабатывал гораздо больше, чем мама и папа вместе взятые. И я не парился. И на учебу тогда, соответственно, забил вообще. Вообще. Вот. И употребление, оно все чаще и чаще появлялось. Это было там пару раз в неделю, то тут уже там 3-4 раза в неделю. Вот, свободные деньги, свои, ни от кого не завишу. Вот, и, ну, я не понимал опасность ситуации. То есть, ну, молодой еще, балуюсь, там все пойдем, переменится, пройдет. И вот так потихоньку-потихоньку оно шло. И вот я женился, 22 года. Опять же, друзья, гуляния всякие там. Все это было нормально. Ну, работа, свободная жизнь. И когда вот мы захотели с женой завести детей, у нас не получалось. И начали там обследоваться. Жене поставили, ну, это, может быть, немножко личное, но, в общем, поставили диагноз, вот, что, как бы, возможно, что детей у вас и не будет. И мы пытались и в ЭКО обращаться, а там тоже так интересно у них всегда. Они гарантии не дают. То есть ты платишь не слабые деньги за это все, а гарантии они не дают. Ну и по итогу мы, скажем так, бросили попытки. И у меня от отчаяния, ну, началось вот это вот ухождение от реальности вообще. То есть я, мне реальность была невыносима, в принципе. То есть я, употребление, оно усиливалось постоянно. Вот, и я Бога молил, чтобы как-то исправил ситуацию, помог. Ну, ничего не происходило. И как-то в один прекрасный момент она сообщает о задержке и что-то там по самочувствию странно. Я просто говорю, ну, давай, сделай там УЗИ. Ну, поехали на УЗИ, и нам говорят, что у вас будет ребенок. Я охренел. Моему счастью не было предела вообще. Просто вот год был для меня сумасшедший. То есть и про алкоголь, он присутствовал все равно в моей жизни, но гораздо в меньшем количестве. Я работал на двух работах, потому что в квартире нужно было доделать какой-то ремонт, то есть обеспечить какие-то блага для будущего ребенка. Вот, я работал 2 через 2, практически без выходных, и я летал просто на крыльях, на такой эйфории колоссальной. Это было так замечательно, эмоциональный подъем такой. Вот, то есть благодарность Богу очень сильная была за то, что все-таки дал то, чего могло и не быть у нас с женой. И, ну, проблему с алкоголем немножко понимал, что как-то надо подвязывать. И когда появился первенец мой, я думал, что все, появится ребенок. Я завяжу, я изменюсь вообще колоссально и не буду употреблять. Такой абсурд. Первый же день после того, как сообщили, что все, ты папа, я так накидался, и пока жена лежала в больнице неделю практически там, это было вот уже круглосуточное просто употребление. Вот. Все. И вот это вот мое обещание самому себе, что я брошу употребление, как появится ребенок, оно просто лопнуло. И самое интересное, самое страшное, что оно не просто лопнуло, а оно прогрессировало, мое употребление. Вот это обещание лопнуло, а употребление прогрессировало. И причем такими темпами, что пипец, это уже как вот есть понятие там запойный, там на неделю кто-то, там на 3 дня, на месяц, на полгода, а потом полгода трезвый, потом опять вот запойный. А я не был запойным. Я был круглосуточным практически, то есть ежедневным. Если мне после вчерашнего было нормально, я просто не похмелялся. Я мог через день-два опять нормально нажраться. Если мне с утра хреново, ну, есть же отличный способ, который посоветовал отец в свое время еще. в старших классах. Хмелись, все будет хорошо. И я не парился. И употребление начало прирастать и на работе постоянно. Вот. И дома было неважно. То есть я просто хотел употреблять. Потихоньку-потихоньку так это все продолжалось. И когда уже алкоголь перестал вообще работать, начало перерастать в тот момент, что я без него просто не могу функционировать. Ну, вообще не могу функционировать. Я просыпался, блевал желчью, срал кровью, не извиняюсь. Но это как есть. И бежал за чекухой. Бежал за чекухой, потому что я не мог ни есть, ни спать, ничего делать без этого фунфыря. Вот, и мне казалось, что кругом все козлы, сволочи, меня не оценивают. То есть вот эта вот саможалость постоянная в голове. То есть кругом одни гондоны, а я такой классный, меня не оценивают. Вот поэтому я типа и бухаю. И когда даже я уволился с работы, опять же, по этой же причине, что там все пидорасы, а я классный пацан. То есть идите нахер, останетесь без меня. Вот. И я нашел интересную работу в Москве, ну, по своей, как бы, скажем так, структуре и хорошо оплачиваемую. Но я думал, ну там, все, я там сейчас развернусь, я не буду употреблять, все будет классно. Буквально я туда, когда приехал, устроился на работу, ну, буквально одна неделя я не употреблял. Потом опять саможалость. Мои родные, моя семья и дети, они здесь, в Минске, а я тут, они там без меня, там жена не справляется. Короче, развод такой вот получился в голове Галимы. Я опять начал употреблять. Но если это было, пока я ехал там с работы, пару часов мне нужно было добираться в электричке, мог. Потом дома приезжал, употреблял. И опять же, через недельку это переросло уже и с утра, можно же похмелиться, и с утра, все отлично, классно, до работы. Все равно 2 часа ехать, я проветрюсь. Вот. И там опять же и на работе начал тоже употреблять. То есть, ну, в общем, вот эта вот сумасшедшая каша просто, блин, ну, сводила меня с ума, но я ничего не мог сделать. Уже ничего не мог сделать, не мог остановиться. Вот, и как-то, ну, думаю, надо попробовать все-таки завязать. Я, ну, решил для себя, что все, я брошу. Никаких там бабок, кодировки я не хотел, туда не шел, потому что я понимал, что все это ерунда. Я все это сломаю очень быстро. Хоть никогда и не пробовал эти варианты. В общем, поскольку я говорил, что моя мама медик, вот она, в общем, меня прокапала, почистила немножко, скажем так, детокс определенный прошел. Я себе запретил, не употреблял. Но, тем не менее, я не соблюдал технику безопасности, да я и не знал, что это такое на тот момент. То есть я посещал корпоративы, я ходил на дни рождения, там, на всякие алковечеринки, и просто вот так вот понимаю сейчас, почему называется этот момент сухач, либо на зубах, потому что я вот так вот на всех смотрел, пидорасы пьете, сволочи, употребляете, да, я не, это, я, видите, я не пью, а самого вот так вот внутри просто разрывает, хочу и все. Вот, и вот в этот момент, в общем, так продолжалось, в принципе, полгода, ну, 5 месяцев, если быть конкретным. 5 месяцев. И вот я и почему говорю, что я алкоголик-наркоман, потому что, опять же, поехал в Москву к родственникам. Вот. И не употреблял спиртное. Но зато употребил там другое интересное вещество курительного содержания. Ну и все, мозги мои расслабились. День-два вещества. И мозги мне сказали, что типа, ну так на сухую ж неинтересно. Можно ж уже и что-то там взять, может быть, пенистого, а может быть, и что-нибудь помощнее. И все. И оттуда я уже приехал круглосуточным алкоголиком. Именно алкоголиком. Потому что здесь других, ну, средств каких-то развлекательных не хотелось доставать. У нас это все весьма чревато. И я этим не интересовался. Я именно употреблял то, что здесь у нас доступно. А это алкоголь. Вот. И уже приехав сюда, то есть оставшись вообще без работы одной, без второй, я и не хотел ничего искать, становиться на ноги. Я просто круглосуточно употреблял. Вставал, шел, силы как-то находились, хоть и все раскалывалось, все болело, но силы находились какие-то, и я все равно шел в магазин. И начал превращаться просто в мразь. В мразь, потому что мне мешали мои дети, жена, которые, естественно, за меня боролись. Я распускать начал руки на жену. Я хватался в угаре за нож, не понимая, что я хотел сделать, что я хотел показать жене. А я, типа, я себе хочу вскрыть, пойти вены демонстративно, или я хочу сейчас пырнуть, то есть... Представляете, насколько маленький ребенок, ну, который постарше, да, малыш-то совсем еще ничего не понимал, а старший-то уже это все видел, насколько у него психика была подорвана вот этими моими действиями. А мне было пофиг. Мне было пофиг абсолютно, что я все, я хотел пить. Может быть, даже я хотел сдохнуть таким образом. Я не знаю, как это объяснить. Вот это вот просто демоническая тяга. И то, что я вытворял, это ужасно. То есть бил своего сына, которого могло и не быть в принципе у меня. Все ценности мои, к которым я стремился, они, ну, были похоронены с алкоголем. Извините. Больно просто это все вспоминать, на самом деле. Очень тяжело. Ну так, скажем, ну вот год так продолжалось, того жесточайшего употребления моего. И по итогу просто жена, она сказала, говорит, слушай, говорит, я выходила замуж не за этого человека, который сейчас, а за того, который был раньше. Я знаю, какой ты. И ты не вот это говно, которое из себя сейчас пытаешься там строить, какой-то там крутой или бедный несчастный, а ты нормальный, хороший человек. И со всеми своими криками, что я с тобой разведусь, иди на три буквы, она говорила, что даже если ты со мной разведешься, я тебя не брошу, я не дам тебе сдохнуть. А потому что то, что я знаю, что ты за человек. Я не хочу тебя бросать. Ну вот, и там где-то в голове что-то зашевелилось. Мама моя тоже, они, может, скооперировались, я не знаю, тоже как-то поговорили с ней. В общем, было принято решение лечь в реп-центр. Хотя я, ну, безумно этого боялся. Я не хотел. Но я все равно, несмотря на то, что какие-то там толики здравомыслия, может быть, и уже заиграли, ну, блин. Машина разогналась, этот поезд, так, что тормозить я его не хотел. Вот. Когда уже вот я лег, получается, в реабилитацию, я все думал, что там научат правильно пить. Вот этот вот абсурд. Дадут золотую таблетку или какую-то кнопку, которая вот нажал, хочу пью, хочу не пью. Ну, а по факту мне сказали, что, дружочек, ну ты ж этот, алкоголик, а тебе пить нельзя. Ну, тюрьма, больница, смерть. Три пути. И, блин, я просто на самом деле хотел убежать оттуда, когда узнал, что мне нельзя употреблять, и вы мне не скажете, как это сделать правильно. Просто хотел убежать. Это была первая неделя. Ну, там же психотерапевты, то есть они еще любят по детским всяким моментам проходиться, то есть по родителям, по воспитанию и так далее. И тоже так не хочется, не хотелось вот это все поднимать, говно, которое, в принципе, ты уже забыл, а тебя там его ковыряют, и оно всплывает снова, вот эти вот детские страхи, детские какие-то ощущения, блин, очень неприятные, хотел убежать, просто сломя голову. Но тогда наш собрат, он приводил нас сюда, и вот первое буквально мое посещение, я до сих пор помню, с моим вот этим диким желанием употреблять. Ввел группу тогда Роман. И я не забуду никогда. То есть в традициях там, да, группа сама себя содержит. То есть никто никому ничего не должен, никто никого не обязывает. И я вот смотрю, просто сначала, конечно, не понимал, смотрю на людей. Люди вот улыбаются, делятся своими вот с этими страшными историями. И улыбаются. И говорят такие сроки трезвости, которые для меня были вообще, ну, немыслимы. Вообще никак. Не мог понять, что происходит вообще. Что это за секта такая? Что они, ну, больные, что ли, все реально. Они улыбаются, вот рассказывают там у этого и улыбаются. И трезвые. Думаю, да как так вообще возможно? Вот, и потом... уже по завершению собрания Роман запускает шляпу, и я смотрю, да, деньги кидают, думаю, блин, да что такое, то есть, ну, что, деньги надо за это платить, я не мог понять, с бородой какой-то священник, думаю, что вообще происходит вообще, я... Но после этого собрания реально произошло чудо у меня на самом деле, у меня... Пропала вот эта дикая тяга, дикое желание употреблять. Просто, ну, я не знаю, сатаническое, потому что было желание. Сатаническое желание было употреблять. А оно пропало буквально после первого же собрания. И тогда я захотел поменять свою жизнь. Я захотел так же, как все вы, как люди, которые присутствовали тогда на группе. Потому что у меня появилась какая-то надежда. Потому что я не мог понять, как это так, вот щелк, и я не хочу уже, и я готов уже остаться в реабилитации. Я не хочу убегать, не хочу биться головой об стенку. Что-то странное. Можно, значит, что-то поменять все-таки. Появилась реально надежда. И вспоминая лица ваши, которые улыбались и приветствовали, даже обнимали, я думаю, блин, так я ж не один такой индивидуальный придурок, как... как я считал всегда, что, блин, это же моя такая болезнь, она индивидуальная, то есть они же все не так пьют, как я. И это я такой бедный, несчастный или такой я классный, крутой пацан. Они же все не такие, у них все другие причины. Нет, я же индивидуальный. Конкретно индивидуальный подход. И тут я уже понял, что, ну, я не одинок, что мне есть куда идти, что меня здесь поймут и примут. Блин, это... Знаете, вот этот лучик надежды, света, свет в конце туннеля, блин, он меня спас на самом деле. Он меня спас, и сегодня я пока трезвый. Ну вот. Ну что, прервемся?
Да, давайте прервемся на этой замечательной ноте, на перерыв.
Спасибо.
Всем привет. Еще раз, Дима, алкоголик.
Привет, Дима.
И вот я остановился на том моменте, когда попал именно первый раз в группу, да, и увидел реально надежду какую-то. У него тема спикерская, Бог всегда рядом. Вот. Расскажу несколько историй, как вообще Бог присутствовал со мной. Был момент, как-то я на автомобиле выпивший приезжал домой на каршеринговом, вот, и въехал впереди стоящий авто. Причем такая ситуация получилась, что парниша просто немножко там подзатупил, вот, и не повернул на Т-образном во дворе ни налево, ни направо. Было очень много снега, и я просто затормозил, АБС сработал, накатал снежный валик, и я как на лыжах чуть-чуть в него уехал. Помял номерной знак у меня каршеринговом автомобиле. Вот. И въехал ему в фаркоп. И чуть-чуть бампер. Вот, в общем, вызвали ГАИ. А я повторюсь, что я был выпивший. То есть ко мне претензий ни водитель не имел, ни представители ГАИ, ни представитель каршеринга. Претензий не имели абсолютно. И самое удивительное, что как это ребята госавтоинспекции не заметили, что я немножко не в адекватном состоянии. Вот. То есть все обошлось максимально минимальной кровью. Я просто через... Ну, еще, может, сыграл тот факт, что был масочный этот режим, ковид. Я был в маске, но все равно я садился в теплую машину к ним для составления протокола и так далее. И мне никто ничего не сказал. Не унюхал, не заметил, ничего, никак. Вот, и просто через год мне каршеринг выставил штраф там в 500 рублей. Это у них такая система наказания, но это вообще ничто. Это могло закончиться совсем все по-другому. Ну вот. То есть, ну как это не божий промысел? И для чего так произошло? Я не могу пока понять, почему именно так. Почему они не унюхали, почему они не лишили. Вот. Значит, так должно быть. То есть, ну, я бы сам для себя такого не придумал. Это единственное, что я могу сказать, это только Божий промысел. Вот, тогда Бог отвел. Была ситуация, когда я гнал машину с Москвы. Это была, получается, поздняя весна. Еще был снег, метели и так далее. В общем, у меня машина под Смоленском, где Васы, она у меня сломалась. Вот, и не заводилась, а у меня сидит жена беременная, ребенок, и это уже, в принципе, ближе к ночи, к 12 часов вечера, ночи. И так получилось, что надо было купить аккумулятор новый, потому что старый разрядился, я думал, может быть, причина в этом. И интересно, что... Таксист, которого мы вызвали, благодаря женщине, которая работала в киоске с запчастями, он просто говорит, что вы будете ездить, кататься, тратить деньги. Говорит, давайте я здесь в Девасах, говорит, я куплю вам аккумулятор, просто привезу его, чтобы вы лишних денег не платили, отдадите им деньги за аккумулятор и все. И я поеду обратно. В общем, мы так и сделали, поставили аккумулятор. Он, как более опытный водитель, провел легкую диагностику. Ну, и определил, что это генератор просто сдох. И говорит, что на этом аккумуляторе вы далеко не уедете. Я говорю, ну мне хотя бы до границы, там осталась-то ерунда от Смоленска, грубо говоря. Хотя бы до границы. Но он говорит, ну если свет не включать, печку не включать, то может и докатишься. Мы так и поехали. Ну, по итогу через 100 километров аккумулятор опять сдыхает, и мы просто накатом въезжаем на заправку. Я уже понимаю, что, ну, смысла нету. Машину в данный момент я нигде не отремонтирую. Жену с ребенком на заправку отправил, а сам стою и просто подхожу к ребятам с белорусскими номерами, чтобы взяли на буксир. Но даже в тот момент я... Больше я переживал, скажем так, не за жену с ребенком, а за то, что я уже там несколько дней не употреблял, и мне хотелось скорее приехать домой, шлепнуть. Вот, то есть у меня вот эта мотивация была больше, что я хотел скорее домой приехать и употребить. То есть вот эта вот тяга была еще тогда. Вот, и, в общем, я подхожу к ребятам с белорусскими номерами, чтобы хотя бы до границы дотянули. Вот, ну и все, естественно, такие, типа, там у кого-то автомат, у кого-то тоже семья в машине. В общем, отказывались, и, в принципе, я на тот момент их, наверное, понимал. То есть, ну, Я бы, наверное, тоже не хотел брать. Вот. Да не наверное, я бы тоже не хотел брать. То есть, ну, я понимал. Вот. И я как этот нищий, блин, с протянутой рукой, типа, помогите, помогите. И тут заезжает грузопассажирский МЭРС с лафетом на заправку с брестскими номерами. И я к ребятам. Говорю, мужики, так и так. Он говорит, не-не-не, говорит, все, иди, говорит, ничего мы там тебе не это, не возьмем, никого не подсадим. И, в общем, я говорю, как есть, что, мужики, так и так, сломалась машина, аккумулятор новый купили, вот сюда докатились. Брать никто не хочет. Блин, у вас лафет свободный, ну, может, возьмете. У меня, говорю, жена вот беременная, ребенок, они на заправке сидят, греются. Я говорю, я не знаю, что мне делать. И они, говорит, сейчас, 15 минут покури. Он говорит, мы с напарником побеседуем и подумаем. Ну, хорошо. Ну, я курю. Курил тогда очень много. Наверное, вторая пачка у меня ушла за 4 часа. Они выходят, говорят, давай закатывай машину. О, супер, класс. Закатили машину на лафет. И они довезли нас домой. Ну, вот буквально проспект Дзержинского возле Простора. Там United Company заправка, они нас там скинули, машину скинули и поехали дальше на Брест. Я им предлагал деньги, говорю, возьмите там, ну, были какие-то там доллары, евро. Говорю, хоть что-то, они говорят, нет. Иди, все. Бог с тобой, говорит, мы помогли тебе, может, ты кому-то поможешь. И, блин, ну, у меня не было слов на тот момент, то есть, опять же, как это все сложилось так, что машина на лафете доехала практически мне там 5 километров до гаража оставалось. Вот, они ее вот на лафете привезли. И, блин, я больше как бы, ну, не заморачивался этим вопросом. Я не ходил, не попрошайничал, чтобы меня хоть до границы дотянули. То есть сложилось все настолько наилучшим образом, я бы опять же так не смог разрулить. И как это не божий промысел. Но для этого мне нужно было сломаться в Дивасах, купить аккумулятор и докатиться до этой заправки, чтобы они могли с лафетом меня взять. И грузопассажирский бус, то есть у них сзади еще были сидушки, поместилась вся моя семья. Мы не тряслись в машине на этом лафете, вот, а ехали в тепле с комфортом. Машина с комфортом ехала на прицепе. Ну как это не божий промысел? Это по-другому я не назову. Бог всегда рядом. Вот, но только уже придя в анонимные алкоголики и войдя в программу, у меня начало появляться какое-то понимание того, что он всегда был, просто я не замечал. Происходило раньше это всегда так, типа, а, боженька, помоги, боженька, дай. Ну, на тебе, пожалуйста, вот, разрулил. А, ну все, братан, спасибо, класс. И дальше побежал. То есть всегда самонадеянность, вот это вот, гордыня, это все-таки я сам. Да не, нифига не сам. И от этой дикой тяги, от этого дикого желания тоже избавила высшая сила тогда на группе. И тоже как божий промысел, я это не назову. Вот. Ну, если войдя уже в программу 12-шаговую, благодаря спонсору я начал понимать вообще принцип работы программы. Как она делается должна, что я должен делать, что зависит от меня, а что можно припоручить. Вот, припоручить я могу только результат, а с меня действие. То есть я должен быть более сдержанным. Я должен своей жене, должен колоссально, должен моральное спокойствие и компенсация морального ущерба, да и физического. Вот. Ребенку должен пожизненно восстанавливать психику после тех выходок, которые я выкидывал. Вот. С меня действие. Сдержанность, кропотливый труд, а результат уже при поручении был. То есть как он хочет для меня, так оно и будет. Вот, так оно и будет. Вот. И программу проходил, ну так, хромая, если честно. Хромая, не понимая. Вот, что когда с реабилитацией выписался, ходил на группы по рекомендации 90-90, то есть 90 дней, 90 посещений. Вот, соблюдение техники безопасности, это не посещать всякие усилительные заведения, не ходить в магазин, чтобы не раздражать себя, не провоцировать, это доставка, либо чтобы жена ходила в магазин. То есть я все это делал. Вот. Но я понимал, что меня штырит, меня кидает, и мне ребята здесь говорили, что давай быстро спонсора ищи, быстро ищи спонсора. И я... Да. Выбрал спонсора. Вот, и... Вошел в программу. Вот. Да, конечно, шаги, повторюсь, что хромая проходил. У меня, наверное, больше как с таймингом сейчас очень многие шаги доходят. Именно сейчас, когда потихоньку-потихоньку восстанавливается мозг. Возвращается какое-то здравомыслие. Вот. И без припоручения высшей силе, воли Бога, ну, у меня бы ничего не получилось. Вот, и вообще хочу выразить огромную благодарность нашей группе и вообще всему сообществу, потому что, на самом деле, без этого сообщества многие люди бы, в том числе бы я, наверное, просто бы погибли. Вот. А так, есть надежда, есть куда приходить. Есть куда приходить, и есть понимание, что я не один. Есть поддержка, есть люди, которым ты, в принципе, не безразличен. Вот. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы существуете, за то, что можно к вам прийти. И благодаря Богу и вам, ну, конечно, где-то в моментах жене с мамой. Я сегодня чистый и трезвый. Спасибо, что послушали.
Спасибо. У нас осталось много времени на вопросы. Целых 20 минут. И...
Александр, привет, Александр. Скажу, на каком периоде трезвости ты взялся? Ну, понял, что надо брать спонсора.
Это, спасибо за вопрос, это был небольшой срок трезвости, это было буквально пару месяцев. То есть трезвость получается там 28 дней в реабилитации, и нужно туда приходить трезвым, тоже неделю надо быть трезвым, да. И вот получается я выписался, ну грубо говоря это месяц, и буквально через месяц там полтора я уже сразу начал искать спонсора, потому что еще на вот стартовом этапе трезвости голова гудит, ничего не понимаешь, что за шаги, что за программа, как люди с этим пользуются, с этим работают. И в принципе буквально там через месяц полтора как я выписался, я взял сразу спонсора.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Да, Андрей. Что?
Андрей, какой
клиент? Привет, Андрей.
Как часто клиент этого сообщества задают себе такой вопрос, который я часто задаю. Скажи, Дима, пожалуйста, вот были такие вот моменты, ну, независимо от того, плохо тебе, либо хорошо, просто распрощаться с этими ребятами и сказать, дай ну его нахрен. Ну не помогает. Ну, либо, может, какая-то ли обесценка, или вообще задолбали, или все-таки, возможно, своей воле сыграла первое место.
Mm-hmm, спасибо. Андрюха, нет, знаешь, такого момента не было, чтобы задолбало, пошло ну все нахер, я хочу набухаться. Я сейчас, я считаю, реально каждый день...
Не в крайности, не набухаться, а просто... какая-то своя... стезяюсь.
А, типа, я сам без вас справлюсь. Нет, для меня это чушь на самом деле. Я понимаю, что мне сообщество дало трезвость. И без сообщества я теперь, ну, никуда. Моя семья вторая, а может даже и первая, я не знаю. То есть я понимаю, что без сообщества никак. И ввиду того, что там я, допустим, закрывал объект, и было очень мало времени, я просто не успевал закрывать вопросы и посещал группу очень мало. То есть на данном этапе я надеюсь, что я буду сейчас чаще сюда просто приходить. Мне не хватало групп просто катастрофически. Просто даже увидеть, проговориться, с вами пообщаться. Но группа очень сильно вытягивает, на самом деле. И я понимал, что если как-то штырит и не хочется идти, ну надо бежать. Надо бежать на группу. Вот. И мысли такие, что типа, да я сам, вообще не возникает. Ну, пока что, по крайней мере.
Спасибо.
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 Дмитрий алкоголик.
Привет.
Спасибо тебе за откровение. Слушай, ну такой вот вопрос тебе будет. Отец научил тебя похмеляться. Как считаешь, было ли это каким-то толчком и вообще повлияло ли на развитие твоей болезни? Спасибо.
Спасибо. Да, да. Это очень сильно повлияло, потому что я открыл для себя новый безболезненный мир. То есть у меня перестала болеть голова. Как это вот этот день протерплю, то есть у меня штырит, у меня отходняк дикий, да, и я до похмела, я мучился там всякие минералки, горячие ванны, чтобы это потом как-то выходило, может быть, какие-то турники, ну, очень хреново, а тут мне такое чудо, блин, преподнесли прям на блюдечке, вот шлепнул 50-100 и через 15 минут, блин, замечательно себя чувствуешь, и все, и не надо ничего заморачиваться, все классно, можно дальше употреблять, это же просто было чудо какое-то от лукавого. Ну вот, поэтому я уверен, что это тоже спровоцировало. То есть двери открылись шире, скажем так, в мир употреблений.
Спасибо.
Спасибо.
Вы за алкоголик.
Привет,
Владимир.
Скажи, пожалуйста, что ты делаешь там... Когда тебя ломает или накрывает. И второй вопрос. Я не понял, у тебя там отец алкоголик? Или там родни были алкоголики? Спасибо.
Алкоголики, да, были. У меня в семье, да и по отцовски, и по маминой линии, все любили хорошенько выпить. Вот. И даже вот как было еще, ну, после 18 лет период, была такая политика, что лучше дома рюмку вечером за столом, чем где-то ты будешь там в подворотне с кем-то употреблять. То есть, ну, пропаганда была, что да, за ужином это нормально, грамм 100-150. Вот. Ну, причем как бы семья, в принципе, довольно-таки благополучная была. Ну, пока там, мама с папой не развелись, но это другое уже, да. Вот. Как бы, ну, пропаганда, да, там была, что выпить за ужином 150 – нормально. Вот. И когда меня штырит, когда вот начинается общежитие в голове, ты имеешь в виду, да, вот эта вот куча мыслей, и ты не знаешь, что делать с ними, ты вот это имеешь в виду, когда штырит.
Я имею в виду... Вот, чувство дискомфорта, бессонница, вот, спать ты не можешь, там, аппетит плохой, там, начальник плохой, то есть дискомфорт, то есть в организме, то есть ты идешь, тебя не радует хорошая погода, то есть тебе не радует, там, жена,
угу.
Друзья.
Да, ну, я молюсь всегда, молитва третьего шага обязательно. Вот. Боже, дай мне разум, душевный покой. Я пытаюсь отследить, почему у меня такой резонанс происходит, что я делаю не так. То есть, может быть, я просто не поел, может быть, я где-то простыл. Чем я могу быть недоволен? То есть, физические какие-то аспекты влияют или все-таки моральные где-то там, психологические? Я стараюсь отследить это все. Вот, и стараюсь, скажем, куда-то там особо сейчас не загоняться, а вернуться в реальность. То есть, все, вот штырит, дождь, плохая погода, завтра будет солнце, дождь не может идти вечно. Вот, завтра будет по-другому. Сегодня просто нужно, вот, моя задача, надо сделать это, надо сделать это, надо сделать это. Вот, я просто переключаюсь. Переключаюсь и стараюсь быть в реальности. То есть не уходить в те мысли разгонные, в которых меня еще больше начинает штырить. Стараюсь вернуться в реальность. Вот. И понимаю, что вот этот негатив, который, он не может быть. Это раздражение, это все время. То есть я могу быть не поевшим. Я могу быть не выспавшийся. Вот. Просто где-то нужно отдохнуть, где-то переключиться. Вот. Но при этом, при всем желание выпить не возникает, слава богу.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Андрей.
Еще один вопрос.
Да,
Андрей, алкоголик.
Нет, Андрей.
Скажите, ну, пожалуйста, у тебя возникали какие-то такие вопросы, которые ты самостоятельно не мог решить, да? Не обязательно там программы, а вот именно, допустим, какие рабочие там моменты, там выбор у тебя какой-то был. Как часто ты связывался со спонсором, да? Либо впереди идущим спросить, как мне лучше сделать, чтобы не повлияло как бы какой-то твой выбор с твоей головой на, ну, на переломный момент, mm-hmm. допустим, чтобы твоя работа занимала бы большую часть твоей, скажем так, жизнедеятельности, нежели трезвости. Mm-hmm. Я сейчас почему вопрос, потому что, ну, я сейчас вот на данный момент на таком вот распутье, я хуй его знаю, что делать, понимаешь? Стоит ли советоваться, или все-таки надо чувствовать своего сердца, там, слушать там, либо такое вот было у тебя?
Да, конечно, было. Но спонсору на первых вот порах, да, вот, трезвости и вхождения в программу. Блин, я вообще так, мне было неловко звонить спонсору, я крайне редко это делал. Вот, но у нас есть еще чат, ну такой внутренний. Спонсор подспонсорные. И в принципе, когда вот что-то штырит, туда вот пишешь в какой-то момент, что, ребят, вот такая ситуация, и обратная связь буквально в течение получаса ребята отклик дают. Ну, это тоже классно. Кто как что делал, вот, у кого как день там прошел, кто как с чем боролся, ну, с эмоциями в плане. Вот. Ну, чат очень хорошо помогает. И есть еще доверенное лицо у меня, вот, с которым периодически мы созваниваемся. Вот, и, ну, я тоже могу позвонить. Но, честно говоря, я делаю это не часто. Ну, вот сейчас вообще не часто делаю. То есть я более-менее начал понимать программу, как она работает и какими инструментами можно пользоваться, чтобы не входить в вот эти резонансы. Вот, и не творить ерунды.
Спасибо.
Спасибо. Наташа.
Наташа алкоголичка.
Привет, Наташа.
Спасибо. Спасибо.
Хотела бы спросить, вот, очень много боли чувствовалось, когда ты рассказывал про свою семью, да, про жену. Вот скажи, вот чувство вины, вот, ну, ты избавился от него, ну, присутствует оно в своей жизни вообще? Как вот?
Спасибо. Да, Наташ, я до сих пор, когда смотрю на сына, либо могу на него рявкнуть, а у меня просыпается вот это дикое чувство вины, что я творил там. Вот. И что, и тут же мысли, что я должен сделать сейчас, чтобы его успокоить, чтобы не обидеть и не рявкнуть. Но, опять же, бывают же такие моменты, когда не успел отследить, и просто на каких-то эмоциях, ну, рявкнул на ребенка, либо там на жену, а потом думаешь, очень так как-то. Ну, десятка. Десятка. Ну вот, в моменте. Вот. Ну и возмещение ущерба быть полезным. Потом, впоследствии. Ну, вот. Но такие моменты есть. Чувство вины, да, присутствует оно до сих пор. И как бы. Ну, я не скажу, что оно меньше, Просто какие-то сейчас предпринимаю действия, чтобы, скажем так, наверное, загладить, исправить то, что я натворил.
Спасибо.
Спасибо.
Три алкоголика. Привет. Спасибо большое за наступление. Очень глубоко как-то проникновенно. И такой вопрос довольно простой. Как изменилось твое финансовое положение вот, до прихода в Латвию, там условно какая-то зарплата? Что сейчас, в какую сторону это поменялось, и как поменялось твое восприятие денег? То есть, и есть ли переживания за безопасность финансовую?
Да, спасибо. Переживания за финансовую безопасность есть, потому что, я повторюсь, я не работал год. Вот. Долговая яма у меня колоссальная. С работой все в порядке. И, кстати, на работу я вернулся благодаря тому, что мой босс, бывший, уже и нынешний, он просто знает мою ситуацию. И, в принципе, почему я уволился. Когда он узнал, что я не пью, вот, что у меня такая вот проблема, то есть я ничего не скрывал. Вот. И по совету спонсора я сделал ему девятку, рассказав, как я там какие манипуляции проводил финансовые у него в работе. Он меня взял на работу. Вот. То есть, и в принципе, сейчас я довольно-таки неплохо зарабатываю, и по чуть-чуть я закрываю вот эти свои финансовые дыры, вот, финансовые, скажем так, девятки. Но вопрос, конечно, у меня стоит в плане того, что денег там не хватает. Но как есть, так есть. То есть не все и сразу. Я более спокойный стал к этому моменту. Поначалу, конечно, трезвости хотелось все и сразу, но сейчас я понимаю, что вот есть ровно то, что на данный момент мне нужно. Вот. Если нужно будет действительно больше, значит, наверное, оно появится. Так как бы вроде, более-менее стабильно.
Спасибо. Спасибо. Спасибо, Павел.
Маша,
Маша.
Привет,
Маша. Привет, Маша.
Я хотела спросить по поводу третьего шага. Удается ли все сферы припоручить? Или свою волю где-то
скакивать? Свою волю... А куда без него? Иногда же все равно нет-нет, да хочется порулить. Но просто сейчас я понимаю, что я могу немножко не так порулить, а нарулить не в ту сторону. Вот. То есть припоручение... Блин, я вот даже сейчас заметил, что я могу за руль садиться и нет-нет, да помолиться, чтобы все, дорога прошла хорошо, чтобы я доехал до назначенного пункта. Вот. Лезу там в щитовую, в электрике, тоже могу помолиться, чтобы где-то момент какой-то не упустить, чтобы не шандарахнуло током. Вот. Просто прошу Бога в какой-то ситуации быть со мной. Вот. Может быть, в какой-то степени это просто помогает сконцентрироваться в моменте здесь и сейчас. Вот. Может быть, это так работает. Я не знаю, но тройка, да. Я, конечно, не могу там на погоду влиять, да, припоручать. Я хочу, чтобы вот был сегодня дождь или там было солнце. Нет. Вот. Но какие-то вот такие моменты. Я стараюсь как бы припоручать, но при этом как бы действовать. То есть я могу припоручить только, по сути дела, результат. Могу результат припоручить, то есть какой он будет. Я прошу, чтобы Бог был со мной в данный момент. Вот, я делаю, а результат уже какой зависит от Бога. Вот. Но без действий ничего не получится.
Спасибо.
Спасибо.
Павел алкоголик.
Привет, Павел.
Дима, мальчик мой. Расскажи, пожалуйста, как у тебя сейчас взаимоотношения с женой, с детьми, с матерью и с отцом?
Так глобально взял. С женой гораздо лучше. То есть есть понимание, когда ей просто недостаточно моего внимания, нужно дать. Я не хочу, но тем не менее нужно дать. Уделить ее, как-то разгрузить от детей, чтобы она немножко отдохнула. Вот, делаю, стараюсь делать это все чаще, несмотря на то, что я там могу быть уставший, раздраженный после работы и так далее. То есть все равно у меня есть семья. Вот, и у нее уже ко мне меняется отношение. Она становится более мягче. Уже не такой ежик, как был раньше. Ну, понятно, блин, после того, что все происходило. Вот. И с детьми тоже гораздо лучше. Я все равно, я замечаю в себе, что я нет-нет, да где-то сорвусь, блин. Но это просто вот в моменте не отследил. В моменте не отследил, где-то сосвоевольничал, но отношения совсем другие. С мамой вообще замечательные отношения. Вот, мама просто мне всегда... Я говорю, мамочка, прости за вот за такого сына. Она говорит, ты меня прости за то, что... Вот еще и по детству, и в целом позволяла отцу себя так вести. Вот. И говорит, что она гордится мной. Может, что я большой молодец, но это очень поддерживает тоже. Вот. А с отцом мы на расстоянии. Вот. То есть ему нужно делать девятку, это однозначно, но, наверное, это для меня царь девятка. Я просто еще морально не готов. Вот. Морально я не готов. Когда буду готов, не знаю. Я немножко просто отпустил эту ситуацию. Она меня не скребет целыми днями, как это было раньше. Вот. Но просто мой еще отец такой очень тяжелый человек. Властный. Ну, военный, понятное дело. Ну, в общем, как бы он пока на расстоянии. То есть я, допустим, девятку я пока не готов ему сделать. Я говорю это честно. Я знаю, что ее нужно делать, но я не готов. Вот. А в семье отношения гораздо лучше. С мамой вообще замечательные. Да и на работе, блин, тоже. Я бы себе так не придумал, как сейчас складывается. Есть, конечно, вопросы, но это жизнь, это просто рабочие какие-то моменты. Вот. И где-то там слегка конфликтануть с начальником, либо с подчиненным. Это нормально, мне кажется. То есть это просто рабочие моменты. И к ним надо немножко проще относиться и не сильно брать на свой счет. Вот, и все, складывается хорошо.
Продолжай. Спасибо, Дима. Дим, скажи, а как ты отдыхаешь? То есть как расслабляешься и что, что дарит тебе самое большое чувство такого?
Кайфа?
Кайфа, да.
Больше провожу время с семьей. То есть с детьми, с семьей. Может быть, я компенсирую то упущенное время со старшим сыном. Я с младшим просто сейчас, блин, я души не чаю. Вот. В общем, с семьей это действительно отдушина моя. И я понимаю, что это колоссальная поддержка для меня. Семья, жена. И я колоссально благодарен жене, что она сохранила эту семью. Несмотря на... мразь, которая была рядом с ней долгие годы. Вот. А, ну еще в работе неплохо реализуюсь. Я прям бывает моментами кайфую на работе. Вот, тоже, то есть, ну, стараюсь не напрягаться так, чтобы загоняться. Работа, все. Нет, я... Мне классно там. Вот. А еще люблю расслабляться, машиной занимаюсь. Ну, этого прям вообще. То есть, когда уже так немножко там надоело, на дачу, машину, я в нее. Вот. Ну, расслабляюсь так. То есть, отдыхаю с семьей. Вот, и машина. Ну, и на работе стараюсь всегда находить именно положительный момент. Ну, в общем, я стараюсь сейчас перестраивать свою жизнь полностью. Оно не сразу все получается. Это... Скажем так, не по щелчку пальца, как мне далась трезвость именно здесь, оно не так. Это колоссальный труд, вот, работа над собой, над своим эго, вот, над своим корыстолюбием. Так, ну, колоссальная работа, на самом деле. Вот, я стараюсь это все моменты отсекать. Вот.
Спасибо. У нас время осталось на один вопрос. И представьте, кто к нам подошел.
Всем привет, Наташа, алкоголик.
Привет,
Галя, алкоголик.
Привет, Галя. У нас спикерская уже подходит к концу. Время на один вопрос.
Наташа, привет. Получается, у тебя для комфортной такой, ну, трезвости, да, достаточно была программа, то есть пятая традиция, как у тебя, ну, то есть донесение вести там, ну, не участвуешь.
Я... Спасибо.
Под спонсоры, допустим,
там. Под у меня нету. Руку тяну, под спонсорных нету. Но это можно понять, просто я в последнее время редко бывал. То есть надо хотя бы 2-3 раза в неделю, а у меня если раз в неделю, это уже хорошо, да. Вот, я буду исправлять этот момент. Вот, по пятой традиции не скажу, что я прям ходок-ходок, но я пару раз ходил. Вот. Но еще тогда тоже сыроватый был, только там плюс-минус программу прошел. Вот. Не знаю, тоже над этим моментом буду работать. Вот, обязательно. Я понимаю, что это нужно делать. Вот.
Спасибо. Ну, давайте поблагодарим нашего Дмитрия за прекрасную спикерскую.
Спасибо, Дима.
Спасибо.